Всем привет, это 265-й выпуск подкаста «Откровенно про IT-карьеризм». С вами Ольга Давыдова.
И Михаил Марченко.
Дорогой гость, пожалуйста, представься, кто ты, где, чем занимаешься.
Привет. Я дорогой гость и в данный момент собираюсь рассказать вам что-нибудь умное. На самом деле, я Денис Кузин.
Амбициозное желание.
Секундочку.
Амбициозный план рассказать что-нибудь умное.
Ну, слушай, я текста учил. Как сказали, так я и рассказываю.
Готовился. Ну, дай человеку сказать, хоть кто-то у нас что-то умное скажет.
Ну, постараюсь, если повезет.
У нас умная горилла, скорее из нас в этой компании хоть кто-то умное скажет.
Ну, вот я ж про это. Вот.
Хорошо, у нас есть классический первый вопрос про IT. Как ты попал в IT?
Я вот долго думал на тему того, что он как бы это стандартный вопрос, понимаешь, и отвечать на него достаточно сложно. Ну как? По большому счету абсолютно стандартная история. Случайно нашел счет АБАК, ну сразу мне не понравилось, потом попробовал клавиатуру, втянулся. Ну и таким образом вот за 10 лет прошел путь от счетовода любителя до лид-разработчика EPAM.
А, ну да, в Харькове, в Донецке нету.
В Донецке, да, сейчас очень тяжело с IT-конторами вообще.
Ну, кстати, они вообще сейчас есть рабочие, интересно, в Донецке?
Ну, скорее всего, есть, куда же они делись.
Окей, но сам ты из Донецка, правильно?
А, сам я из Горловки.
Но учился в Донецке, начинал свою IT-шную карьеру?
Свою IT-шную карьеру я начинал в школе на Спектруме.
Ага, ну, у вас в школе был Спектрум?
Нет, Спектрум был дома,
ага.
Но не у меня.
Подожди, это не очень простая какая-то история получается.
Нет, нормальная история, компьютер был у моего дядьки. И, собственно говоря, ну так как, я не знаю, там, кто помнит Спектрум, все прекрасно помнят, что, в общем-то, не работало там ничего от слова совсем. Поэтому очень многие люди, столкнувшиеся с этой машиной, ушли в программирование. Ну, потому что командный интерпретатор грузился по-любому. А все остальное уже как бы очень тяжело.
Такая жизненная необходимость.
Ну да.
Понятно. И ты решил двигаться куда-то, получать более профессиональное образование айтишное или нет?
Да. Ну как бы я поступал первоначально, то есть вообще очень на классическую специальность, системное программирование.
В Донецке?
НТУ он сейчас называется, ДПИ бывший. Вот. И, соответственно, ну, то есть, как бы идея не прошла. Потому что системное программирование в понимании наших вузов – это сплав инженерной, компьютерной инженерии, то есть, разработка устройств, ну, и, соответственно, разработка ПО для них. Вот ПО я писал вроде бы как неплохо, а к электронике там, ну, от меня преподаватели убегали, завидев, что я пытаюсь что-то собрать. И опасен.
Опасен чем? Вот есть что-то, какие-то доказательства?
Ну, я физически, то есть я идиот в электронике, я не могу ничего там спаять, собрать, разработать. Не, оружие, наверное, могу, и то случайно.
Из чего? Из чего можно собрать оружие?
Микросхемка, из микросхемка. Микроконтроллеры разные, VHDL и все такое прочее.
Ну, сейчас это модно, как всякие embeddable технику. Было полезный навык, наверное.
Ну, вот я этим занимался, когда это еще не было мейнстримом, мне не понравилось.
Ты не хипстер.
Не.
Окейушки. А вообще, много ли было IT в свое время в Донецке, или его там практически не было, кроме самого вуза и все?
Очень сложный вопрос, понимаешь? IT в Донецке, ну как, оно было... То есть вот как минимум, допустим, сейчас там на слуху относительно, по крайней мере, там та же Binary Studio, которая вот они уехали из Донецка, там я не помню где они где-то в Европе сейчас.
Они в Европе первые?
Binary Studio во Львове.
Да,
во Львове.
А, во Львове?
Да. Не, может, они просто дальше уже успели перебраться?
Не, точно во Львове.
Ну, может быть. Ну, короче, в любом случае, то есть они уехали, ну вот это вот, ну из таких крупных, наверное, те, кто был там, опять же, на слуху. Я знаю, что был офис Magento, я знаю, что там пытались открываться еще какие-то люди.
Ну, DAX там был.
А что это за компания?
Ну, известные бренды, много.
А вот интересно, у тебя есть какие-то мысли по тому, ну, почему в Донецке там, собственно, политех достаточно сильный, почему в Донецке не было IT вот так широко?
Ну, как бы IT-бизнес не может построиться, ну, грубо говоря, на ровном месте, правильно? То есть, соответственно, нужны какие-то капиталовложения, нужен бизнес, который заинтересован в том, чтобы разворачивать эту инфраструктуру. Соответственно, ну вот посмотрите на Харьков сегодня, когда идет целая куча программ там в вузах, хакатоны, там поддержка крупных компаний, какие-то внешние инвесторы там из Штатов заходят, открывают здесь локальные компании, да, ну, офисы разработки. А в Донецке, ну, как бы там была другая структура бизнеса, построенная там на тяжелой промышленности, соответственно, ну, в понятии этих людей там мальчики с ноутбуками в веселых футболках с бизнесом не ассоциировались начисто, наверное.
То есть деньгами не пахли никак?
Ну, в их понимании, да. То есть я так думаю, что причина в этом. Хотя именно ну, вот, промышленные центры, ну, промышленные индустрии имеется в виду, то есть разработки какие-то были. Но опять же, ну, они были на базе там, госкомпаний и, соответственно, ну, то есть не совсем то, к чему мы привыкли там, на сегодняшний день.
Окей, а где ты начинал свою рабочую карьеру?
Хороший вопрос. Я ее начинал в такой чудной конторе. Это был 2006 год, Донбасс Энергоналадка.
То есть это как раз госконтора, о которых ты только что говорил?
Это как раз не госконтора, это как раз акционерное общество. Вот. Отработал я там что-то года полтора. Мы внедряли разные системы анализа и учета там, для этих, для тепловых станций, для ТЭС, там какие-то метрики. Последняя задача у меня была, как сейчас помню, то есть нам принесли заказ считать систему пожаротушения. Скромный вопрос, то есть это. А как я буду это считать? Мне сказали, чувак, ну тут есть вот три книжки, ты справишься.
Это была последняя капля?
Нет, это я доделать, к счастью, для этого офиса, в котором она должна была монтироваться, не успел, я уволился раньше.
Последняя капля, что поднадоело, чтобы больше уже...
Ну, не последняя капля. В принципе, как бы я практически все свои работы менял по принципу. Если ты самый умный в комнате, значит, ты не в той комнате.
Интересно, интересно. А, окей, а это вы, получается, писали что-то свое разворачивали или всякие САСы разворачивали на уровне Донецка, или как это было?
Ну, хороший такой вопрос. Как бы тебе объяснить? SaaS – это не то слово, которое тогда было у меня на устах. То есть мы писали сайтики на PHP, которые умели вот выводить там пару-тройку графиков с стыренными иконками. Ну, опять же, то есть там еще заря строительства. Дальше, то есть на тот момент, когда я ушел уже работать непосредственно в Донбасскую электроэнергетическую систему, это такая госкорпорация, давай так ее назовем, вот, там было уже интереснее, то есть там были уже внешние подрядчики, там была нормальная более-менее инфраструктура на базе Microsoft стека, ну то есть что-то можно было делать.
Окей, и куда ты дальше двинулся из этого райского места?
Давай еще чуть-чуть про райское место. Ну, потому что райское место, о котором мы только что сказали одно предложение, заняло 7 лет моей жизни.
А, окей, сори, прости, пожалуйста. Ты так проговорил, я понял, что это чуть ли не одна и та же
контора. Я-то рассчитывал, что я начинаю, но ты так лихо все это свернул. То есть, окей, сори, да, сори. Было, да, поехали.
Сори, прости, пожалуйста.
Нет, на самом деле, ну, как бы действительно отличная школа, потому что... Ну, скажем так, мы существовали в полупараллельных плоскостях. Грубо говоря, контора не мешала мне учиться, а я не мешал конторе заниматься разной фигней. Соответственно, ну вот я учился, контора занималась фигней. Периодически мы пересекались, там даже давали друг другу какие-то плюшки. Что-то внедряли, там что-то настраивали. И.
То есть ты целых 7 лет тратил на учебу? 7 лет тратил на учебу.
Не, ну, как я уже сказал, то есть я же с ДПИ отчислился, то есть я в этой конторе там тихо, мирно заканчивал институт, соответственно, нарабатывал себе PHP, нарабатывал себе JS, потом там же, по большому счету, нарабатывал уже .NET под конец. Ну, то есть это были полезные 7 лет, скажем так.
К слову, почему ты выбрал после PHP .NET?
PHP надоел.
Просто сейчас, как минимум, насколько я слышал от знакомых рекрутеров, многие PHP-сты выбирают Node.js на переучивание. Раньше я такой тенденции вообще
не вспомнил. Во-первых, когда я его выбирал, в общем-то, Node.js еще существовал там где-то очень далеко. А во-вторых, надо понимать, что в институте у меня основной стек был Delphi. То есть, ну, как бы Delphi, .NET, если кто-то не в курсе, то есть там даже разработчик самого концепта языка один и тот же.
О, вот это я не знал, кстати.
Ну, это вот тот же самый тип, который по большому счету сделал Delphi. Его перекупили и отправили печатать язык нового направления.
Склонированный жжом.
Да. А меня к тому моменту настолько достал PHP, с которым мы работали, походу, там еще на четвертой версии, в которой не было ровным счетом ничего из технических средств. Ну, соответственно, короче, в какой-то момент мне это надоело, я сказал, что я хочу пописать на чем-нибудь человеческом. По-взрослому, чтобы классы, интерфейсы.
ОП. Этот, а много людей у вас было в компании? Вот с кем ты работал именно непосредственно? Ну, наверное, не в компании, правильно, а вот с кем ты кооперировался? Других программистов, менеджеров, с которыми ты был завязан?
Ну, немало. Ну, где-то. В общем, вся когорта айтишников, ну, давай положим, там 100 не было, ну, человек 60-70 было.
Угу.
То есть, ну, немало.
И вы, получается, решали разные проекты для всей энергетической системы Донбасса? Или как? Или это был один проект, над которым вы работали?
Это были разные проекты, это были разные задачи. Ну, то есть, по большому счету, здесь там разработка, ну, разработка сводилась, в общем-то, к простейшим анализаторам, там, анализаторы, графики, там, подсветить значения и так далее. Попутно мы же сопровождали внедрение там ряда внешних систем, которые, то есть, вот их, ну, там, привозили умные чуваки, ставили большие коробочки, монтировали огромные сервера, все это настраивали, да, и дальше начинался самый интересный момент, то есть, да, я теперь знаю, что это там ассайнмент в текущую инфраструктуру заказчика. На тот момент надо было запилить, чтобы оно работало с тем, что уже существует. Вот этими коннекторами, в общем-то, мы и жили.
Слушай, а какое было управление проектами? Все такое? Всякий waterfall был или хаос? Или...
Нет, почему? Ну, в те времена, в общем-то, я уже надыбал там пару книжек по скраму, то есть мы пытались там делать какие-то спринты, строить, ну, опять же, то есть, когда нет внешнего аудита, когда нет внешнего опыта, ну, как могли, так и делали.
Окей, а именно команда, с которой ты работал, она была большая или нет?
Нет.
5,
там,
10?
Да, от 3 до 5 человек.
А, кстати, окей, были или нет?
Кто?
Тестировщики.
Ну, нет там такого понятия тестировщики. Ну, люди, которые клацали были, давай так.
Пользователи называются, да?
Нет, не обязательно пользователи, но это могли быть и проверяющие. Ну, то есть как, мы пытались построить процессы. Ну, во-первых, как бы этим никто не занимался, во-вторых, так как этим никто не занимался, там, донести необходимость внедрения этих процессов, это было целое кино. При том, что, ну, то есть мы сейчас ругаемся там страшными словами на фоне того, что было. И то там очень помог какой-то внешний аудитор, который притащил, собственно говоря, ETIL в компанию.
Кого?
ETIL. Методология, разработанная там чего-то там для Британского королевства, для управления разными, ну, насколько я понял всю эту структуру, потому что ни одного тренинга у меня не было, то есть это управление, как бы это назвать, стандартными кейсами, ну, то есть это хелпдески, это поддержка, это развертывание инфраструктуры и так далее. То есть это процессуальный фреймворк.
Mm-hmm.
Вот. И вот тут дело пошло уже там легче. Ну, ну, потому что слушать там четвертого помощника программиста никто не будет, и когда приехали там умные чуваки с большими бумажками, ну, процесс пошел веселее.
И особенно, которым заплатили много других бумажек.
Ну, заплатили-то им там, в общем-то, в Киеве. Но в любом случае, то есть им заплатили, они привезли, ну, я считаю, очень хороший процесс.
Окей, интересно, будут поискать. А, хорошо, как у тебя были впечатления на .NET после РНР?
Небо и земля.
Ну, ты еще что-то смотрел, кроме .NET, или это было просто вот то, что Delphi рядом и все?
В смысле, смотрел еще
ну,
что-то?
Ну, вот смотри, ты выбирал, ты сказал .NET, потому что ты
когда сходил занимался... в Java. Java, ну, то есть с ихними абсолютно деревянными большими пакетами, это очень на любителя.
Не понял.
Ты кому это сейчас сказал?
Он же есть, да? Спасибо, я пошел. Вот. Не, Java, то есть, ну, меня интересовала Java, в общем-то, в рамках веб-разработки. То есть мы покрутили GVT, в том или ином виде, и что-то, то, что появлялось на выходе, мне не понравилось. Дальше, то есть я сунулся в RAR. RAR мне тоже не пошел.
Тогда еще здесь слишком рано, ранний был, что ли?
Да нет, не то чтобы ранний, как тебе сказать, как я там периодически сейчас на каких-нибудь там метапах, стендапах рассказываю, то есть все равно у каждого средства разработки есть своя философия. Эта философия там либо ложится на философию программиста, либо нет.
Вот это быстренько зафигачить, чтобы оно как-то работало, не ложится на твою философию.
А на чем, прости, на Java быстро зафигачить?
Идея RAR, это чтобы было...
Нет, в RAR та же проблема, которая в сегодняшнем Ember. То есть, я терпеть не могу все эти генераторы, Magic, Tools, которые там что-то для тебя делают и так далее. То есть, для меня RAR, наоборот, был слишком автоматизированным, скажем так.
Окей, понял. А .NET – серебряная пуля?
.NET на самом деле нет. .NET скорее это было покрыть там пару лет усталости после PHP, при учете того, что, мягко выражаясь, там на .NET я так и остался любителем.
Даже до сих пор?
А?
Даже до сих пор.
Сейчас вообще уже навык потерян, потому что, в общем-то, я .NET видел последний раз, года два назад. И, соответственно, то есть таким образом постепенно я ушел в сторону JavaScript. JavaScript для меня оказался серебряной пулей.
Но ты к JavaScript ушел, это последние два года где-то?
Больше, потому что JavaScript, ты же от него никуда не денешься в веб-разработке, правильно? То есть он присутствовал там, то здесь, то там, то туда, то сюда. Когда начали выходить наши большие красивые фреймворки, системы там Knockout, Angular, Backbone, тут стало интересно. У меня появилась чуйка, что сейчас тут будет что-то большое, красивое, и будет оно расти, как атомный взрыв. Наверное, не ошибся.
Окей, хорошо, давай вернемся к Донецку. Из донбасских энергосистем ты, по идее, перешел в Элис.
Да, в Элис я перешел. Там сложная история, то есть я, в принципе... В общем, я выбирал на тот момент между Киевом и Харьковом, куда бы мне поехать. Но, к сожалению, мутный чувак с 7 годами опыта в госконторе, мягко выражаясь, на рынке особой популярностью не пользовался.
С чего бы это?
Не знаю, наверное, я был подозрительный, и как-то это...
Еще из Донецка,
еще вести его, а это риски, а слов, там, которыми нормальные люди оперируют, он не знает. То есть, соответственно, Элис, меня вывели на него, там, один наш общий с ними знакомый, мы там проработали, месяца 3, по-моему, то есть очень короткий промежуток, и по большому счету, наверное, я их чуть-чуть подставил. Я им развез проект и ушел.
Что значит развез проект?
В смысле, я его стартанул, там напедалил какую-то часть инфраструктуры и, в общем-то, скипнул из компании. Некрасиво, но меня уже настолько достало все, я хотел уехать.
Из Донецка именно?
Да что ты привязался к этому?
Просто я не пойму, что тебя достало?
Атмосферу я хотел поменять.
В компании? Ты тут только пришел, там уже такая была плохая атмосфера?
Нет, там была прекрасная атмосфера. Но я же говорю, что интересно в компании, в которой у тебя есть тенденции к росту.
А в Элисе ты не видел тенденции к росту?
Элис очень маленькая компания.
Это 5 человек?
По большому счету, да, там 5-6 человек разработки, грубо говоря. В итоге, на мой взгляд, при всем моем желании, там можно было что-то пытаться построить, в смысле развернуть там комьюнити в том же самом Донецке, слово, которое ты так любишь, да, то есть можно
комьюнити,
было...
Комьюнити, да, это мое любимое.
На тот момент, в принципе, у нас были там неплохие связи по стартапу с Microsoft, Microsoft, в общем-то, всячески это поддерживал, на мой взгляд, не шло... После 5 лет попыток, грубо говоря, я сдался, я сказал, все, ребята, я поехал там в европейскую компанию, сори. Я знаю, что я всех подвел, но мои нервы закончились.
Окей. А европейская компания оказалась DevPro?
Европейская компания перезвонила мне в 8 вечера, когда я в очередной раз сидел в плохом настроении. Сказала, а хочешь поработать в Харькове? Сказал, вы мне снимите квартиру под офисом? И сказали, сам снимешь себе квартиру под офис, а мы тебе ее найдем. Я сказал, все, я еду. Это была зима, было холодно, я такой как раз домой ехал. Что-то так мне мечталось о квартире под офисом. Ну, просто же вот вышел, хлоп, и сразу в офисе.
И как тебе так жить?
До сих пор отлично. Более того, я это взял там как коренную фишку. Ну, то есть, я теперь под каждым офисом снимаю новую квартиру.
Говорят, намного более прогрессивнее покупать. Но это сложнее.
Ну, как бы это и дороже.
Сложнее.
Представь себе, то есть, если там хотя бы раз в 5 лет ты меняешь офис.
Ну, соответственно, за 25 лет 5 квартир.
Маленький город.
Опять же, бизнес.
Бизнес, как хорошо. 5 квартир, аренда и все такое.
Не, давайте ограничимся дорогими сырами.
Причем, смотри, ты вот купил квартиру возле офиса, да, сменил работу, и ты всегда знаешь, у тебя столько есть сразу кандидатов, кому ты можешь сдать эту квартиру.
С этой точки зрения, да, бизнес-план беспроигрышный.
Причем, заметь, если ты в хорошем отношении ушел с компании, ты будешь знать, как можно надавить на человека, если что-то будет не так, и будешь знать, кому пересдать в случае, если он, ну, по каким-то причинам уйдет.
Слушай, ну у тебя вот уже какая-то коррупция высшего уровня.
Почему здесь коррупция? Просто как бы...
Выше уровня программистов. Можно еще угрожать и шантажировать. Да, тебе я не сдам свою квартиру.
Так элементарно. Нет, вот это как раз легко.
Не задеплоил вовремя. Все, не видать тебе квартиры.
Например? Ну,
да, как это, косвенная мотивация.
Оля, у вас есть такая в компании?
Нет.
Надо вводить.
Придется.
Окейушки, и ты переехал работать в Харьковский ДФПРО вместо Европы.
Да.
Как смена, ну, Европу променять на Харьков получилось? Как оно, хорошо, плохо?
Ну, как бы я сразу в Европу не рвался. Мне на тот момент очень нравилось слово «процессы». Но оно мне и сейчас нравится. Просто как бы понимание, наверное, изменилось, да? И, ну, то есть мне упорно рисовалось, что вот где-то есть там волшебная компания, я ее нашел таки, в которой вот есть процессы, которые устраняют бардак. То есть на самом деле, ну, надо отдать должное нашим друзьям из DevPro, то есть у них есть процессы, они действительно устраняют бардак. То есть, ну, для меня это был в первую очередь там процессуальный опыт, опыт работы реально там среди большого количества программистов, именно чистых программистов, да, то есть, ну, это не инженеры, это там не какие-то технические специалисты общего профиля, да, то есть это четко инженер, программистическая девовская компания со своими там инфраструктурными заморочками, со своими процессами, но это был классный опыт.
Окей. Ты что-то принес, DevPro, чему-то их научил в плане процессов и всего остального? Или того же .NET?
Понятия не имею, это вопрос к DevPro.
Окей, хорошо.
Ну, я у них это выходное интервью не брал.
Не брал, понятно. Но спустя год в DevPro тебе там надоело, опять зима, хотелось новую квартиру?
Нет, на самом деле, ну, то есть, грубо говоря, приблизился к своим первоначальным планам, потому что есть вот такая большая вкусная компания EPAM, которая там на всех открытых площадках откровенно заявляла, что уж они-то в процессах разбираются от и до. Не обманули.
Да. Ладно, у меня другое впечатление в EPAM, но это другое.
Ну что, процессов-то там хватает, все правда.
Не, вопрос просто в том, что, ну, так, между нами девочками, допустим, не все их нужно соблюдать, но именно, ну, вот, как корневая система, на которой там строится вся компания, на мой взгляд, выстроена великолепно.
А, можешь как-то о ней подробнее рассказать?
Могу. 3 года, НДА.
Окей, до встречи через 3 года в этом же подкасте, на этом же месте. Ты будешь еще здесь работать через 3 года?
Продолжим. Да.
Интересный вопрос.
Кем вы видите себя через 3 года, Ольга Давыдова?
Не, лучше через 5.
Через 5.
И оба смотрят на меня. Я промолчу.
Оля, скажи честно, ты как часто задаешь этот вопрос с собеседником?
Никогда.
Молодец, я люблю его.
Ну а за что?
А я люблю этот вопрос.
Вот, видишь.
Кем ты себя видишь через 5 лет?
Понятия не
имею. Отлично.
Подожди, так ты любишь вопрос или любишь свой ответ на него? Мне
вопрос,
кажется, второе.
Конечно, но если мне его не зададут, как, ну, представь себе, это же целое искусство подвести интервьюера к тому, что, а вот давайте я вам расскажу, кем я себя вижу буквально через 5 лет. Там, в вашей компании, да, кем? Никем.
Оригинально. Окей, и ты перешел в EPAM, чтобы еще больше углубиться в процессы.
Да.
Ну тогда, по идее, тебе надо было становиться менеджером или коучем каким-нибудь?
Я не люблю менеджмент, я люблю технические процессы. Это во-первых. Во-вторых, EPAM на тот момент предложил позицию чистого фронтенда. То есть я окончательно закрыл для себя тему там .NET. И там, по договоренности с моим текущим менеджером я переходил как чистый фронтендер, без любых примесей. Mm. И, по сути, полтора года я чистый фронтендер. Я рад, счастлив. Весел, доволен.
Но ты дальше куда-то собираешься двигаться или нет еще? Я, насколько понял, ты сейчас улетаешь из страны, или это просто отпуск?
Нет, я улетаю, и я так понимаю, в ближайшие 2-3 года, скорее всего, меня здесь не будет.
Ты остаешься все же в EPAM все еще?
Да, это EPAM. Это вот такой вот контракт.
И куда ты улетаешь, если... или это тоже Индия через 3 года?
В Польшу.
В Польшу.
Краков? EPAM, Польша.
Краков, Вроцлав?
Да.
Краков. Отличное место. Там во Львов хорошие поезда ходят.
Да, мы видели твой отпуск.
Ты знаменитость в EPAM.
Да где только не знаменитость. Вот. Был бы знаменитостью еще в этот. В отчете о зарплате у нас в компании было вообще идеально.
Тут видишь, тут или знаменитость, или отчет о зарплате.
Ничего не совмещаю. Вот как-то вот.
Что, даже на сыр не хватает?
Больше хватает. Не, на сыр не хватает.
По-шихонски. По-шихонски. Нормально.
Окей, хорошо. Но ты остаешься на этом же проекте или это уже новый проект в EPAM?
Это мой текущий проект. Просто он продлевается, он продолжается.
А как заказчик относится к таким сменам и твоя команда, или это все абсолютно никак не видно, не мешает ничего?
Видно. Наоборот, грубо говоря, команда просто консолидируется в одном месте.
А раньше она у вас была разбросана?
Раньше проект выглядел намного короче.
Банковская система?
Что?
Банковская система какая-нибудь.
Понятия не имею, без комментариев.
Неожиданно. Я думал, про Индию опять скажешь. Я думал, ты про Инда опять скажешь.
Я тебе, в принципе, про него и сказал. Другими словами, что ж повторять.
Да, другими словами, в этом и есть крутость. Окей, ты довольно много чего успел поменять, по-моему, все же попробовать в IT. А что тебе помогает двигаться в IT? Какой-то интерес или что?
Очень хороший вопрос. Есть такая биография Андрея Макаревича, замечательного нашего певца и композитора вокально-инструментального ансамбля. У него там есть строчка, я, говорит, в детстве взял в руки гитару, и так меня поперло, понимаю, мое. На самом деле, я взял в руки клавиатуру, и тоже как-то так меня поперло, я понимаю, мое. Мне дополнительная мотивация не нужна. Мне лучше, лишь бы не демотивировали.
Окей. Я еще понял, ты в свое время работал над веб-сервисом для физических лиц предпринимателей Украины.
Да, был такой проект.
Это какое-то было волонтерство или?
Стартап своего рода.
Государственный, личный?
Нет,
внутри
личный,
компании.
Персональный.
А что тебя потянуло на такие проекты, когда это еще не было мейнстримом? Сейчас у нас каждый второй примерно делает проект с госданными.
Почему с госданными? Это не госданные.
А что это тогда? Я думал, это как раз доступ
в
этот
реестр. Это некий аналог таксера, они запускались приблизительно в тот же момент, что и мы. Видишь, они выжили, а мы нет.
Окей, а что вам помешало выжить? Что вам помешало выжить?
На эту тему ходит много вопросов. То есть, на мой взгляд, там ошибки в менеджменте. На там еще чей-то взгляд, еще какие-то процессы.
А вас вообще много было? Вас много было в этой компании?
У этого проекта там вообще довольно длинная история. То есть я его начинал, потом я из него уходил. Потом там что-то через год, по-моему, я в него возвращался. В каком-то, видимо, даже зарелизили у нас, там были какие-то пользователи. В итоге, грубо говоря, то есть там на коммерческую эксплуатацию по полной программе он так и не вышел. Он умер на стадии бета-тестирования.
Окей.
Дальнейшие планы? Можно не через 5 лет, а как, в общем, свободный выбор.
Домой пойду, посплю.
Нормально.
Поесть.
Поесть можно. Насколько длинные планы?
Да, насколько ты заглядываешь?
Понятия не имею. На самом деле, продолжать копать. Keep going, carry on. ничего нового пока не придумали, тем более в любом случае там любимый фронтенд, как бы бурно развивающаяся штука, и сейчас, ну, уже достаточно тяжело предсказать, на чем там, под что начнут писать на JavaScript в следующем году. У нас есть уже мобилы, у нас есть там уже какие-то внешние аппликейшены, да, там вчера он выкинули какую-то библиотеку, которая вообще там лампочками на доске управлять умеет. То есть, ну, я выбрал отличную тему, я думаю, что планы в пределах JavaScript могут продолжаться бесконечно. Фронт-энд, бэк-энд.
Кардиосимулятор на JavaScript.
Кардиосимуляторы под Windows на JavaScript. Ну, для таких, для хардкорщиков настоящих. Может быть, спутники какие-нибудь вот там позапускать. Сейчас Алан Маск приходит в EPUM, говорит, пацаны, давайте пилить там спутники. Мы говорим, да, шеф, давай, круто. У нас есть нода.
Окей, хорошо. Посоветуй две, кстати, насколько помню, вакансии этот SpaceX в основном на .NET для девелоперов. Вот, я смотрел в свое время. Посоветуй две книги нашим слушателям.
Две. Вот понимаешь, кстати, этот самый, там, когда список вопросов смотрел, самый сложный пункт, наверное, за все интервью. 10 могу, а 2...
Это же выбирать. Хорошо, давай 10, начинай. Давай 10.
Не, я уже 2 придумал, не сбивай меня с мысли, пока я помню. Ну, из двух, то есть на самом деле абсолютно странный выбор. Я бы предположил, что это будет «Скафандр, будут и путешествия» Хайлайна. Или «Имею скафандр, готов путешествовать». В зависимости от перевода. «Имею скафандр, готов путешествовать». Вот. И второе – это книга «Пяти колец». Это такой маленький японский трактатик. На самом деле обе книги, ну, для меня про одно и то же. Они – это хороший стимулятор для ориентированных людей про то, как можно добиваться целей.
Окей. И напоследок пожелаю что-то хорошее нашим слушателям.
Ну, профессионального, личного и прочего роста могу пожелать только всем.
Окей.
Расти, расти, расти.
Спасибо, Денис, что пришел ответить на наши вопросы. Спасибо слушателям, что слушали нас. Все вопросы и пожелания мне на почту shami13@gmail.com. Всем спасибо, всем пока.
Пока-пока.